Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. И я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Отец и сын Гудкова исключены из партии «Справедливая Россия». Каковы их новые политические перспективы? Сторонники Юлии Тимошенко открыли новый сезон гражданских протестов. Насколько успешной окажется кампания «Вставай, Украина»? Христианский мир приветствует избрание кардинала Бергольо Папой Римским. Каких реформ ждать от Франциска? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 14 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Верховный суд России отказался изменить приговор бывшему сотруднику милиции Дмитрию Павлюченкову, которого следствие называет одним из организаторов убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В декабре прошлого года, рассмотрев дело в особом порядке, Мосгорсуд приговорил Павлюченкова к 11 годам лишения свободы, но таким решением остались недовольны обе стороны. Дети Анны Политковской считают приговор необоснованно мягким, отмечают, что Павлюченков не выполнил условий судебной сделки. Адвокат Павлюченкова, напротив, говорит о том, что суд нарушил условия сделки, согласно которой его подзащитный, согласившийся сотрудничать со следствием, мог рассчитывать на наказание ниже низшего предела. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Большинство журналистов сегодня не рассчитывали увидеть в Верховном суде Дмитрия Павлюченкова. Прошлое заседание перенесли из-за состояния его здоровья, и тогда адвокат сообщил, что его подзащитный просит рассматривать дело в его отсутствие. Потому многих удивило, что Павлюченков в суде. Внезапно у него начались судороги, и конвою пришлось пригласить врача. После инъекции успокоительного Павлюченков, страдающий от эпилепсии, нервного расстройства, гипертонии и еще нескольких заболеваний, пришел в себя и смог отвечать на вопросы судей, но в этот момент председательствующий попросил журналистов покинуть слушание, сославшись на наличие в деле секретных документов. Позже выяснилось, что таковыми оказались справки о состоянии здоровья Павлюченкова и сведения о его прежнем месте работы. Подсудимый возглавлял отделение оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, о чем журналистам, кстати, давно известно. Заседание продолжалось чуть больше часа. Стороны напомнили о своих претензиях. Вера и Илья Политковские, дети, убитые в октябре 2006 года Анны Политковской, считают, что Павлюченков не выполнил условий сделки со следствием, не назвал имен заказчиков преступления, старался выгородить себя, и потому приговор, вынесенный Мосгорсудом, 11 лет лишения свободы, называют слишком мягким. Адвокат подсудимого Карен Нерсисян, напротив, говорил о том, что Дмитрий Павлюченков, согласившийся сотрудничать со следствием, мог рассчитывать на наказание ниже низшего предела. Да его здоровье, по словам адвоката, находится в критическом состоянии. Судьи совещались недолго, около получаса, и постановили оставить все как есть. По словам адвоката Анны Ставицкой, представляющей интересы семьи Политковской,
мы на 99% были уверены, что это решение будет именно таким, потому как и сторона обвинения, и суд первой инстанции достаточно твердо стояли на той позиции, что дело в отношении Павлюченкова должно рассматриваться именно в особом порядке, а не в общем порядке. Я никогда не видела было, работая адвокатом уже достаточно длительный промежуток времени, чтобы и суд, и сторона обвинения настолько внимательно смотрела на состояние здоровья человека, который находится на скамье подсудимого. Это, конечно же, очень хорошо. Я просто говорю о том, что такое редко увидишь в обычном процессе. А вот в отношении сотрудника полиции, который, будучи сотрудником полиции, совершал преступление, вот здесь проявлена такая большая гуманность.
Адвокат Дмитрия Павлюченкова Карен Мирсисян сказал, что считает несправедливым решение верховных судей.
Суд обязан был изменить приговор в сторону снижения. В первую очередь, с учетом состояния здоровья моего подзащитного. Я думаю, что у суда не осталось никаких сомнений о том, что состояние здоровья крайне угрожающее, просто есть опасность, что просто человек не доживет. Он рассказал не только о Политковской, но и о других убийствах, те, которые ему стало известны, и это раскрытие убийства Хлебникова, и я думаю, что раскрытие убийства Сидорова, они вот-вот они уже на подходе. И не благодарю его показаниям. Ну и кроме того, значит, суд не учел о том, что это дело еще продолжается, и для остановки судебного процесса нужен живой и здоровый Павлюченко, потому что много фантазий ведь и надо. Если Павлюченко не будет живых во время основного процесса, естественно, доказательства по его делу, по этому приговору, конечно, они широкий простор для защитников того процесса, чтобы оспаривать.
Обжаловать решение Верховного суда, похоже, никто не планирует. Защитнику Дмитрия Павлюченкова, Карену Нерсисяну, по его словам, сейчас гораздо важнее добиться перевода подзащитного в колонию, где его начнут лечить. Адвокат потерпевших Анна Ставицкая говорит, что теперь основные надежды ее доверители связывают с Европейским судом по правам человека. Бывший полковник милиции Дмитрий Павлюченков возглавлял отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающееся наружным наблюдением. По версии Следственного комитета, в конце июля 2006 года именно он получил заказ на организацию убийства Анны Политковской. Для того, чтобы его выполнить, создал преступную группу, приобрел оружие, разработал план и определил роль каждого из соучастников при подготовке и совершении убийства. Павлюченков, считает следствие, передал оружие и информацию о передвижениях Анны Политковской Рустаму Махмудову, который и убил журналистку, после чего скрылся. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 14 марта. Депутат Государственной Думы России Илья Пономарев приостанавливает деятельность в партии «Справедливая Россия» из-за исключения из нее Геннадия и Дмитрия Гудковых. Такое решение накануне приняло руководство партии, мотивируя свои действия тем, что Гудковы отказались выйти из Координационного совета российской оппозиции. Возвращаться в свою партию Гудковы не собираются, они намерены поднять вопрос о создании новой социал-демократической политической структуры. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Вопрос об исключении из «Справедливой России» Геннадия и Дмитрия Гудковых на заседании бюро партии поставил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он напомнил, что Гудковы так и не определились, участвуют ли они в деятельности Координационного совета оппозиции. Он предложил исключить их из партии, поскольку совмещение противоречит политическим задачам «Справедливой России». Предложение Сергея Миронова поддержали почти все участники заседания. Как пояснил председатель партии Николай Левичев, Гудковых исключили за действия, наносящие вред партии. Геннадий и Дмитрий Гудковы полагают, что политического смысла в подобном решении не было. О причинах, побудивших «Справедливую Россию» пойти на такой шаг, рассуждает Геннадий Гудков.
Первая причина – это поддержка протестного движения, совершенно очевидно. Координационный совет не имеет ни членства, ни аппарата, ничего, это просто постоянно действующее совещание оппозиции. И поэтому понятно, что это форма такая избранная. Ты типа выйди из Координационного совета, это означает отойди от протестного движения, не поддерживаю, тогда мы тебя в партии сохраняем. Я думаю, что это, с одной стороны, давление из Кремля, с другой стороны, это ревность к некоторым нашим достижениям и успехам, со стороны, в первую очередь, того же Левичева, который не является публичным лидером фактически, а так это аппаратное. И, естественно, вот эти векторы не совпали, да плюс еще там нужно определяться по выборам Подмосковья. Я понимаю, что договоренность с ядром выдвинуть некого технического кандидата без каких-либо шансов испортить картинку. Поэтому, я думаю, все эти факторы, они сошлись в одном вчерашнем решении, и оно вот такое. Потому что объяснить с точки зрения здравой логики, вообще как бы смысла политического, невозможно это решение.
Ни Геннадий Гудков, ни его сын Дмитрий возвращаться в партию не собираются. Они намерены создать собственную социальную социал-демократическую структуру.
Я обращусь к съезду, ну мы обратимся к съезду, с предложением реформировать партию, поменять курс, обновить руководство. И если члены партии со мной согласятся в этом отношении, тогда мы готовы вернуться, но это будет уже другая партия. Если большинство сочтет, что все правильно сделано, значит вообще нужно нам забыть такое словосочетание, нам, я имею в виду, Гудковым, там, Пономареву, кому-то еще, такое словосочетание, как социал-демократическая партия «Справедливая Россия», просто надо забыть об этом. Мы будем создавать действительно серьезную социал-демократическую силу либо на базе «Справедливой России», либо мы будем за ее пределами делать.
Дмитрий Гудков же заявил, что, несмотря на решение партии, он не намерен покидать фракцию в Государственной Думе или сдавать мандат. В конце января руководство «Справедливой России» предложило четырем своим членам сделать выбор между партией и оппозицией. Геннадию Дмитрию Гудкову, а также Олегу Шейну предложили выйти из Координационного совета оппозиции. Илье Пономареву, который в выборах в Координационный совет не участвовал, предложили выйти из руководства движения «Левый фронт». Шейн и Пономарев в итоге предпочли остаться в партии. Сейчас же, исключив из партии Гудковых, «Справедливая Россия» совершила большую ошибку, считает Илья Пономарев. Сам он решил приостановить деятельность «Справедливой России» до съезда партии, где, как он надеется, вопрос Гудковых будет пересмотрен.
Партия зашла в своем пути компромиссов достаточно далеко. Мне кажется, это большая ошибка, то, что было сделано вчера. И мне непонятно, как вчерашнее решение бюро соотносится не только там, с программными положениями партии, но и с уставными нормами. Решение, которое было в конце января, это было решение предложить коллегам сделать выбор, в каких руководящих органах они находятся, в руководящих органах других политических организаций или руководящих органах «Справедливой России». Эта постановка вопроса мне представляла вполне справедливый, но вчерашнее решение, оно вообще ни на чем не базируется. Во-первых, оно не базируется на предыдущем решении бюро. Людей просто почему-то исключили, причем исключили за действия, наносящие ущерб в партии. А это уже политическая оценка. И получается, что партия дала негативную политическую оценку нашей деятельности, в которой в том числе и я принимал участие там, в уличном протестном движении. Но с этим я уже согласиться никак не могу и очень рассчитываю, что съезд партии, как высший руководящий орган, подобные решения пересмотрят.
По мнению президента Института национальной стратегии и политолога Михаила Ремезова, исключив Гудковых, «Справедливая Россия» предпочла двигаться в сторону системной политической партии, которая позволяет себе критиковать «Единую Россию», но при этом остается лояльной Кремлю. Влияние на этот выбор оказало также ослабление протестного движения, считает Михаил Ремезов.
Есть часть электората, который нейтрально относится к главе государства, но при этом не будет голосовать за «Единую Россию». Вот на эту часть электората работала изначально «Справедливая Россия» и, наверное, рассчитывает работать сейчас. И есть, разумеется, региональные элиты, субэлиты, которые тоже шли в «Справедливую Россию», но не для того, чтобы становиться радикальными оппозиционерами, а для того, чтобы оппонировать конкретному региональному руководству. Вот по большому счету давление этих людей в существенной степени предопределило выбор «Справедливых россов», ну, наряду, конечно, с другим важным обстоятельством, кризисом жанра протестного движения. Руководство партии сделало выбор в пользу стратегии системной оппозиции. Одним из важных этапов реализации этого выбора стало выдвижение кандидата на пост губернатора Московской области. Принято не в пользу Гудкова. Политический развод стал делом времени. Осенью вектор деятельности руководства «Справедливой России» Миронова Левичева с вектором деятельности тех эсеров, которые участвовали в несистемном движении, в целом совпадал. В момент так называемой итальянской забастовки, если есть закон о митингах, вообще эсеры оказались на гребне вот этой протестной волны. Что изменилось? В общем-то, изменилась политическая ситуация. Политики, прагматики, политики, оппортунисты, они, как правило, лавируют место вместе с политической ситуацией. Пример, чему мы и видим сейчас. Изменилась политическая ситуация не в пользу протестного движения. Оно не оправдало никаких ожиданий и надежд.
А вот какую оценку Михаил Ремезов дал действиям Ильи Пономарева, который решил приостановить свою деятельность в партии.
Илья Пономарев благоразумно дистанцировался от участия в выборах Координационного совета. В этом смысле ему повезло, потому что он не стал участником проекта, с одной стороны, ну, совершенно неуспешного, с другой стороны, его не коснулся в такой же степени вот тот ультиматум, который предъявило руководство партии эсерам, которые принимали участие в внесистемном протестном движении. Он коснулся только его участия в руководстве Левого фронта, но поскольку Илья в любом случае так или иначе эту структуру сохраняет в связи, для него не проблема выйти формально из руководства. Я думаю, что реальным приоритетом для Пономарева является сохранение своей позиции позиции в «Справедливой России», потому что он понимает преимущества системной оппозиции, преимущества парламентского статуса, и будет за эти преимущества держаться. То, что мы видим сейчас, это просто попытка сохранить лицо в глазах оппозиционной аудитории.
Сам же Илья Пономарев уточнил, что его дальнейшее пребывание в партии будет зависеть от решений «Справедливой России».
Я выступаю за создание единой, сильной, объединенной левой партии, в которую бы вошли все левые. Я против того, чтобы дробить силы, против того, чтобы было большое количество карликовых организаций. Я считал, что «Справедливая Россия» — это самая лучшая платформа для объединения всех левых, в силу того, как она создавалась. Но вот эти вот решения, они ставят это под вопрос. Соответственно, в зависимости от того, что решит дальше «Справедливая Россия», как бы я буду определять свою собственную политическую судьбу.
Илья Пономарев также добавил, что намерен создать в Государственной Думе межфракционную группу «Альтернатива», которая объединит левые силы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Оценить новые перспективы Геннадия Гудкова, Дмитрия Гудкова и Ильи Пономарева, а также проанализировать причины, по которым лидер «Справедливой России» Сергей Миронов принял решение исключить опальных политиков из партии, я попросил политического эксперта из Петербурга Григория Голосова.
Миронов никогда не был совершенно самостоятельной политической фигурой, и, разумеется, даже в отсутствии прямой договоренности он действует так, чтобы удовлетворить какие-то базовые интересы Кремля, это совершенно очевидно.
Значит, деятельность Гудковых и Пономарева была обречена на то, что именно так все и закончится?
В принципе, да, я думаю, они были к этому готовы.
«Справедливая Россия» потеряет от этого что-то или приобретет?
Те люди, которые голосовали за «Справедливую Россию» в декабре 2011 года, в значительном своем числе рассчитывали на то, что это хотя бы в какой-то степени оппозиционная партия. Однако нужно видеть и то, что этот электорат не лоялен. И в условиях, когда регистрируется много новых партий, он в любом случае разошелся бы по этим новым партиям. Удержать его «Справедливая Россия» могла бы лишь с большим трудом и ценой таких издержек в отношениях с Кремлем, что, пожалуй, тот выбор, который сделал Сергей Миронов, можно представить как рациональный.
С точки зрения партийного строительства, если встать на позицию Миронова, это выбор верный, вы считаете?
Я полагаю, да, но тут речь должна идти не о партийном строительстве, а просто о выживании партии. Кремлевское прикрытие для нее просто гораздо важнее, чем поддержка вот этих избирателей, которые, я повторяю, все равно не очень лояльны.
Перспектива политическая у отца и сына Гудковых и у Пономарева ли вместе, либо по отдельности существует какая-то?
Безусловно, существует, в особенности у Гудкова-старшего, который, как-никак, довольно известный политик, пользующийся личной популярностью, по меньшей мере, в Московской области, да и общенациональной известностью. Его сын, просто как сын, пользуется некоторой известностью, а Пономарев просто весьма активный, сравнительно молодой человек, перед которым большие политические перспективы, если он не совершит каких-то фатальных ошибок.
На каком поле им выгоднее всего действовать, как вы считаете?
Они сделали уже такой выбор, и отчасти, конечно, этот выбор был им навязан, но, с другой стороны, они и сами давно уже включились в деятельность несистемной оппозиции и решили играть на этой стороне. Может быть, их расчет состоит в том, что в дальнейшем произойдет интеграция этой несистемной оппозиции в политический истеблишмент. Я бы не сказал, что этот расчет полностью неверный. Такой сценарий совершенно нельзя исключить.
А почему вы считаете, что такой выбор мог быть им навязан? И кем?
Был навязан им просто-напросто тем, что их систематически выталкивали из системной политики, исключением Гудкова из Думы, вот этими акциями в связи со «Справедливой Россией». Им ясно показывали, что вы должны сделать выбор, вот они его и сделали.
Пономарев заявил о готовности или стремлении организовать независимую депутатскую фракцию в Государственной Думе, у него сохраняется мандат депутата Государственной Думы, под названием «Альтернатива». Насколько это продуктивная идея?
Эту идею нужно рассматривать как медийную. Разумеется, в современной Государственной Думе нельзя создавать независимые депутатские группы. Этого просто никто не допустит. Да и ни к чему. Потому что все равно большинство голосов в Думе у «Единой России». И малые символические продвижения, вот вроде того, чтобы Пономарев стал бы лидером собственной депутатской группы, даже если представить, что это было бы возможно, ничего особенно не дало бы.
Факт исключения из «Справедливой России» добавит популярности Гудковым, как вы считаете, среди несистемной оппозиции? Это плюс для их имиджа или нет?
В среди несистемной оппозиции это, конечно, плюс. Они подкрепляют свой имидж как оппозиционеров. В других социальных средах, возможно, это и не плюс.
Вы сказали, Григорий, о том, что не исключен вариант интеграции несистемной оппозиции во власть. Насколько это реально?
Я имел в виду не то, что она интегрируется в нынешнюю власть, а то, что политическая динамика России приобретет такой характер, что те игроки, которые вот сейчас вписываются в это, вообще-то говоря, искусственное разграничение между системной и несистемной оппозицией, станут просто оппозиционерами. И очевидно, что любой человек, на самом деле, который сейчас делает ставку на несистемную оппозицию, так или иначе рассчитывает на это. Это касается не только Гудковых, но даже и таких фигур, как Навальный, например, который неоднократно говорил, что если бы было можно, я бы участвовал в президентских выборах, я бы стал системным политиком. Такой же путь и у Гудковых.
Насколько реален такой сценарий?
Ну, мало реален при нынешнем политическом раскладе, и динамика не очень благоприятная для того, чтобы он реализовался.
Будут ли эти опальные политики, бывшие члены «Справедливой России», создавать какую-то свою отдельную политическую организацию или объединять под себя те оппозиционные силы, которые могут собрать?
Ну, я думаю, что это не очень продуктивное поле деятельности сейчас, вот создавать новые политические партии под конкретных личностей. У Гудкова, как я уже сказал, есть значительные личные ресурсы и политический потенциал, но бросать эти ресурсы на то, чтобы создавать новую политическую партию, я бы лично ему не советовал. Насколько мне известно, сам Гудков уже сказал, что он будет создавать новую партию. Но вот это заявление я бы рассматривал тоже в медийном контексте. Просто немного припугнуть Кремль и «Справедливую Россию» тем, что он совсем расколет «Справедливую Россию», ведет из нее каких-то людей. По правде сказать, в действительности в «Справедливой России» не так уж много людей, которых можно было бы таким образом увести. Я думаю, что созданием политических партий они, если и будут заниматься, то, как многие сейчас, что называется, спустя рукава. Ну, что-то там делать, какого-то человека нанять для того, чтобы он занимался организационной работой. Но ясно, что это не главный пункт. А потому что политических партий очень много. Они будут сейчас опробовать себя на региональных выборах, на которых их будут топить, потому что нужно натягивать процент «Единой России». Ну и какая польза Гудкову, если скажут, вот он создал партию, она набрала там, скажем, условно говоря, в Тамбовской области 2,5%. Ему гораздо лучше продолжать оставаться на виду в качестве индивидуального публичного политика. И, по крайней мере, никто не скажет, что он не пользуется поддержкой тогда. Это будет невозможно доказать просто-напросто.
С этой точки зрения, пребывание в Координационном совете оппозиции выгоднее и перспективнее?
Пребывание в Координационном совете оппозиции – это, конечно, ресурс, от которого они тем более сейчас не будут отказываться. Раньше уж им ставили ультиматум, что уходите оттуда, а то мы вас выгоним. Теперь этот ультиматум реализовался, и оставаться в Координационном совете оппозиции для них совершенно естественная тактика.
О политическом будущем Геннадия Гудкова, Дмитрия Гудкова, Ильи Пономарева размышлял политический эксперт из Петербурга Григорий Голосов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вправе ли избиратель оспаривать итоги выборов? Об этом беседуем с исполнительным секретарем движения «Солидарность» Михаилом Шнейдером. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», в которой мы подводим итоги четверга, 14 марта. Украинская оппозиция сегодня начала двухмесячную акцию протеста под названием «Вставай, Украина». Оппозиционные лидеры отправились в тур по разным регионам страны с требованием отставки действующего главы государства Виктора Януковича. Рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Акция «Вставай, Украина» стартовала в Виннице. В пятницу она пройдет в Ужгороде, в субботу – во Львове. На протяжении двух месяцев оппозиционеры намерены провести митинги во всех областных центрах страны. Кульминацией этой кампании должен стать масштабный марш противников украинской власти в Киеве. Цель акции – показать, что власть боится, с одной стороны, объединенную оппозицию, с другой – людей на улице. Отставка президента Януковича – одна из целей этой акции. Заявил глава парламентской фракции «Батьківщина» Арсений Яценюк. А по словам лидера праворадикальной партии «Свобода» Олега Тягнебока, всеукраинский тур призван сформировать революционный актив для более решительных действий. Очередной конфликт между оппозицией и властью разгорелся на минувшей неделе после того, как Высший административный суд Украины лишил депутатских полномочий главного защитника, заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко, обвинив лично Януковича в продолжении политрепрессий оппозиция заблокировала работу Рады и пригрозила власти восстанием. О начавшейся акции оппозиции рассуждает руководитель украинского филиала Института стран СНГ, политолог Владимир Корнилов.
Оппозиция действительно что-то нужно делать для того, чтобы демонстрировать свою оппозиционность. При этом все выглядит так, как будто очередное, знаете, заявление о восстании существует, но реального восстания никто так и не может организовать. Даже пародии на восстание, в общем-то, сложно осуществить. Мы помним, что акции в поддержку Юлии Тимошенко оказались пшиком, а уж сейчас, когда призывают народ восстать из-за лишения депутатского мандата одного из сторонников Тимошенко, ну тут вряд ли вообще можно всерьез рассматривать такой повод.
Как показывают опросы общественного мнения, примерно половина украинцев участвовать в каких-либо протестных акциях не собираются. Однако 35% все же готовы выйти на улицу. Владимир Корнилов продолжает.
Готовность участвовать в акциях протеста довольно высокая для Украины. Я всех отсылаю к результатам подобных опросов, скажем, конца лета, начала осени 2004 года. Тогда готовность участвовать в уличных акциях протеста высказало гораздо меньшее число украинцев. И мы помним, что это завершилось Майданом. Сейчас вроде бы гораздо больше процент за то, чтобы участвовать в акциях, как-то протестовать, но при этом абсолютное недоверие к лидерам оппозиции, к нынешним оппозиционным партиям, это тоже есть. Есть желание у низов как-то высказывать свои протесты, но нет людей, которым бы они доверяли и за которыми они пошли на эти самые протесты.
Аналитик центра Гардарика Константин Матвиенко объясняет, почему главная цель акции «Вставай, Украина!» – отставка президента не будет достигнута.
Президент исполняет свои обязанности в пределах закона. Провести процедуру импичмента у оппозиции нет никакой возможности. Остается вариант, скажем так, вне легитимного, незаконного действия, ну, как это имело место, например, в Египте или в Сирии. Но для этого нет общественных предпосылок. То есть градус настроение украинского общества еще не такое, чтобы оппозиция могла рассчитывать на массовые акции неповиновения, силовые акции. А режим достаточно прочен. Оппозиция достаточно слаба, поэтому два этих фактора исключают возможность достижения декларируемой цели.
На данном этапе, отмечают эксперты, ни восстание, ни революция на Украине невозможны. Но революция, по мнению директора Международного института демократии Сергея Тарана, состоится на Украине в 2015-м, когда Виктор Янукович будет пытаться выиграть очередные президентские выборы.
Сейчас для оппозиции критически важно достучаться до людей, потому что ситуация в стране такая, что вроде бы все условия для революции или восстания есть, потому что экономика становится хуже, потому что за последние 3 года ничего хорошего в жизни украинцев не произошло. Бизнес забирает, права человека нарушаются, в международной политике провал, все условия есть. Но если говорить о революции, то, безусловно, для этого нужно чуть больше подготовки. И одна акция не решит эту проблему. Но если рассматривать это как начало подготовки к революции или, по крайней мере, передаче власти, которая может произойти в 2015 году, то это вполне может быть. В 2015 году революция будет. Но вопрос в том, будет ли эта революция успешной или она будет подавлена.
В том, что акция «Вставай, Украина!» имеет предвыборный характер, убежден политолог Владимир Корнилов.
У этих акций протеста с конечной точкой запланирован конец мая город Киев. А всем известно, уже, я думаю, это ни для кого не секрет, что в Киеве на июнь планируются выборы. Выборы мэра очень горячие, очень жаркие, которые очень многие расценивают как репетицию, как пробу сил перед более серьезными акциями, в том числе перед президентскими выборами. То есть во многом эти акции будут носить предвыборный характер.
Как пишет украинская пресса, единым кандидатом от оппозиции на выборах столичного мэра может стать боксер Владимир Кличко, а его старший брат, также знаменитый боксер, лидер партии «Удар» Виталий Кличко, скорее всего, будет бороться за президентское кресло. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 марта, вот главные темы второй половины этого часа. Какие реформы ждут католический мир при Папе Римском Франциске? Как журналистам корректно писать об ЛГБТ-сообществе? Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 14 марта.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани освобождены все заложники, захваченные в здании Волго-Каспийского колледжа. Преступник задержанным оказался 26-летний житель Астрахани, при нем были муляжи взрывного устройства и пистолета. Верховный суд России подтвердил приговор бывшему сотруднику ГУВД Москвы Дмитрию Павличенкому, которому назначили 11 лет заключения по обвинению в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. В Свердловской области число голодающих в городе Краснотурьинске сократилось до 7 человек. Они требуют реализации распоряжения федерального правительства, согласно которому в будущем году должна быть введена в эксплуатацию новая Богословская ТЭЦ. Старая ТЭЦ, по их мнению, изношена на 100%. Депутат Государственной Думы России Илья Пономарев заявил, что приостанавливает партийную деятельность до съезда «Справедливой России» и покинет партию в том случае, если будущий съезд подтвердит правомощность исключения из ее рядов Геннадия и Дмитрия Гудковых. В центре Багдада сегодня при взрывах погибли не менее 18 человек, около 50 получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху достиг договоренности о формировании нового коалиционного правительства страны. Правящий блок Ликуд Бейтену намерен сотрудничать с центристской партией Йош Атид и партией «Еврейский дом». Всекитайское собрание народных представителей, парламент страны подавляющим большинством голосов избрал в четверг новым председателем КНР Си Цзиньпиня, сменившего на этом посту Ху Цзиньтао. В Камбодже скончался один из бывших лидеров режима красных кхмеров Йенг Сари. Руководство Министерства внутренних дел России предлагает наделить сотрудников частных охранных предприятий ограниченным правом досматривать и задерживать нарушителей общественного порядка и преступников. Таковы были главные новости уходящего дня четверга 14 марта по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 14 марта. В большинстве стран католического мира верующие встретили избрание Папой Римским аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо ликованием. Отклики политиков и церковных иерархов от приветственных до сдержанных. Сухо прокомментировали избрание Папы в Русской Православной Церкви. Сдержанной оказалась реакция властей, родной для Бергольо Аргентины. Взгляды Папы на вопросы гендерного равенства консервативны, а у власти в Буэнос-Айресе – женщина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Избрание папой аргентинского кардинала итальянского происхождения вызвало настоящий всплеск энтузиазма в итальянском местечке Комауро, в провинции Асти. Марио, отец новоизбранного папы, был родом из этого населенного пункта и единственным жителем, эмигрировавшим в Аргентину. Здесь до сих пор живет двоюродный брат папы Дельмо Бергольо и несколько дальних родственников. Вот что говорят жители поселка об избрании папой выходца из Комауро.
Прекрасно! Огромные эмоции, переполнившие всех нас.
Феноменально. Это просто феноменально. Его отличают такая скромность и такая доброта, что это будет его отличительной чертой.
Вчера, когда объявили, что папой избран Бергольо, я сказала моему сыну, он родственник нашей соседки.
По мнению итальянских комментаторов, избрание аргентинского кардинала на престол святого Петра явилось удачным компромиссом. С одной стороны, был избран человек с итальянскими корнями, чего так страстно желали итальянские католики, после предшествовавшего избрания двух пап-иностранцев. С другой стороны, папой стал выходец из Латинской Америки, региона с наибольшим количеством прихожан-католиков и высокими ритмами миссионерской деятельности. Избрание Бергольо на престол святого Петра явилось неожиданностью для него самого. Он заблаговременно забронировал себе билет эконом-класса на рейс, вылетающий в Буэнос-Айрес. До начала конклава, в телефонном разговоре со своим помощником, который пошутил насчет того, что, возможно, теперь Хорхе Бергольо навсегда останется в Риме, тот ответил: «Ты с ума сошел? Пасха на носу, дел не в проворот. Прилетаю 23 марта. Теперь комнатка при соборе в Буэнос-Айресе, где раньше жил первый выходец из Латинской Америки, избранный понтификом, станет музеем. По свидетельству вспомогательного епископа Эдуардо Гарсия, ближайшего помощника папы в бытность его аргентинским кардиналом, новоизбранный папа не любит путешествовать. Основной целью его понтификата должна стать евангелизация, с тем, чтобы достигнуть всех уголков, где в настоящее время нет присутствия Евангелия. По мнению вспомогательного епископа, избрание папой кандидата из Латинской Америки – это правильный выбор, поскольку в Латинской Америке мы интенсивно работаем для реализации нашей миссии по евангелизации. Несмотря на то, что многие обозреватели, специализирующиеся на политике Ватикана, полагают, что он принадлежит прогрессивному крылу Ватикана, мнения по этому поводу резко расходятся. В частности, ему вменяют в вину жесткую позицию в отношении однополых браков. В одном из из своих давних интервью он заявил, что однополые браки являются дьявольскими кознями и представляют собой разрушительную атаку на Божий промысел. Кроме того, по мнению кардинала Бергольо, неоднократно высказанному публично, женщины не способны к политической деятельности. В его высказывании по поводу выдвижения кандидатом в президенты Кристины Киршнер в 2007 году подчеркивалось, что женщины по своей природе не способны выполнять политические задачи. По мнению будущего папы, мужчина является политиком по определению, а женщины всего лишь поддерживали созидательную деятельность мужчин. Относительно женщины на посту президента Аргентины, имея в виду избрание Киршнер, кардинал Бергольо высказался еще более резко. «У нас уже была на посту президента страны женщина, Мария Эстелла Мартинес де Перон, и все знают, как печально это закончилось. Вполне понятна холодность официального Буэнос-Айреса по поводу избрания аргентинца на папский престол. Послание президента Аргентины Кристины Киршнер носило чисто формальный характер. Однако большинство аргентинцев не разделяет позицию официальных властей. Аргентинское сообщество в Риме бурно выразило свое ликование. Одним из первых поздравил новоизбранного папу, аргентинец итальянского происхождения, капитан Интера Хавьер Занетти.
Прежде всего, это волнующее событие для всех нас, аргентинцев. Я лично с ним не знаком, но знаю, что это папа, живший ранее в Буэнос-Айресе. Я считаю, что вера очень важна для всего мира, а мы все очень рады избранию этого папы. Я был лично знаком с папой Иоанном Павлом II и с папой Ратцингером, а теперь я жду не дождусь, чтобы представился случай познакомиться с папой моим соотечественником. Это будет для меня событием высокого эмоционального заряда. Я крепко обнимаю папу и шлю ему мои самые наилучшие пожелания. Для всего нашего аргентинского народа это событие большой эмоциональной важности.
Говорил капитан итальянской футбольной команды «Интер» Хавьер Занетти. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Избрание папой кардинала из Аргентины оживило слухи о его причастности к преступлениям военной хунты, правившей Аргентиной с 76 по 83 годы. О якобы существующих темных пятнах в биографии Франциско весь мир узнает только сейчас. Однако в самой Аргентине, как выясняется, разговоры о степени близости Бергольо к режиму военного диктатора Хорхе Виделлы не прекращались никогда. Рассказывает обозреватель Радио Свободы, эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев.
Франциск уже второй по счету папа нашего времени, которого вслед за Бенедиктом XVI в миру Йозефом Ратцингером, в юности бывшим членом организации «Гитлер-Югенд» и солдатом зенитного батальона вермахта, оборонявшего Мюнхен от налетов союзной авиации в 1945 году, обвиняют в причастности к деятельности режима, признанного во всем мире преступным. Хорхе Марио Бергольо занимал уже очень высокие посты в иезуитской иерархии, когда в 1976 году в Аргентине произошел военный переворот, возглавленный генералом Хорхе Виделлой Редондо. К власти в Аргентине пришла хунта. Виделло стал президентом, сам себя назначив на этот пост, и объявил о начале периода национального возрождения, которое быстро закончилось кровавым террором, одним из самых страшных в истории Латинской Америки. В так называемой «грязной войне» хунты против аргентинского народа, по оценкам самих соратников Виделлы, были убиты и зверски замучены почти 9 тысяч человек, а по оценкам международных правозащитников и современных судов Аргентины – более 30 тысяч. Для борьбы с левой интеллигенцией, социалистами, лидерами рабочих профсоюзов, сельскими вожаками и, что важно, критически настроенными священниками, Виделла и его помощники создали мощные эскадроны смерти, тайные спецслужбы, не связанные никакими нормами и законом. Самая знаменитая нелегальная тюрьма и пыточный центр располагался в здании военно-технической школы ВМС Аргентины в Буэнос-Айресе. Живых людей сбрасывали в океан с вертолетов, пытали электротоком, закапывали живьем. Диктатуре противостояла леворадикальная организация «Монтанерос», пытавшаяся организовать партизанскую борьбу против режима военных. Одним из членов «Монтанерос» в юности был известный сегодня во всей Латинской Америке аргентинский журналист Орасио Вербицки, занимающийся расследовательской журналистикой. По его данным, в мае 1976 года эскадроны смерти без видимых причин похитили двух священников-иезуитов Орландо Йорио и Франциско Халикса, которых пытали в течение 5 месяцев. После освобождения Орландо Йорио заявил, что в руки военных они попали из-за конфликта со своим начальником Хорхе Бергольо. Он якобы требовал от них прекратить самовольные посещения трущоб Буэнос-Айреса для помощи бедным, выглядевшие как политический вызов режиму. Журналист Вербицки неоднократно рассказывал об этом случае.
Кардинал Бергольо, архиепископ Буэнос-Айреса, в те годы был провинциалом общества Иисуса в Аргентине. Кстати, самым молодым в истории иезуитского ордена, он получил это назначение в 36 лет. Два священника общества Иисуса, подчиненные ему и выполнявшие его задания, были похищены военными, доставлены в тайную военную тюрьму и подвергнуты пыткам. Несколько месяцев спустя их освободили в ужасном состоянии, под давлением Ватикана, и потом они утверждали, что именно Бергольо отдал их военным, что именно Бергольо несет ответственность за случившееся. Дискуссия продолжалась очень долго. Кардинал говорил, что наоборот, всегда старался лишь защитить своих людей, и что он впоследствии настаивал на том, чтобы они покинули страну и орден лишь за тем, чтобы спасти их жизнь. В конце концов, в архивах государственной канцелярии времен диктатуры был найден документ, вернее, пачка бумаг на одну тему, и на них всех стоит подпись Бергольо, и речь там идет о передаче священников тайным эскадронам смерти. Так был положен конец сомнениям.
Как утверждает Орасио Вербицкий, будущий папа в 70-е годы прошлого века, кроме того, еще и несколько раз позволял военным прятать в собственном загородном доме политических заключенных во время визитов в страну делегаций Межамериканской комиссии по правам человека. Сам Хорхе Мария Бергольо много раз заявлял, что все обвинения против него – клевета или ошибка. Он указывает, что просил своих двух священников покинуть трущобы лишь ради их собственной безопасности, что не имел никакого отношения к их похищению, а после их ареста, наоборот, всячески способствовал их освобождению. Как пишет личный биограф Бергольо, будущий папа римский, например, даже убедил личного исповедника семьи диктатора сказаться больным ради того, чтобы самому провести мессу в доме Хорхе Виделы, где он смог остаться с ним наедине и просить о помиловании своих людей. Также Бергольо, как указывает его биограф, десятки раз помогал всем людям, преследуемым хунтой, прятаться в зданиях и в церквях, принадлежавших иезуитам, включая даже партизан Монтанерос. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. Он продолжает только что начатую тему – о реакции на избрание папой римским аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Площадь Святого Петра за 2000 лет не лишилась способности преподносить сюрпризы, говорится в редакционной статье в газете Wall Street Journal. Бенедикт XVI стал первым за 600 лет папой римским, подавшим в отставку. А в среду конклав из 115 кардиналов в Риме избрал на этот пост первого за 1000 лет неевропейца. Видимо, кардиналы решились на такое обновление, следуя интересам паствы. Хотя Хорхе Марио Бергольо знаком с политической кухней ватиканской бюрократии, он не является ее креатурой. Как чужак, он может чувствовать себя более удобно при перетряске курии, которая столь часто не оправдывала надежд церкви и недавних понтификов. Церковь, продолжают авторы публикации, нуждается в иерархии, которая бы приструнила священников, нарушающих обеты, и которая бы не столько добивалась возможности быть благосклонно выслушанной, сколько заботилась бы о распространении Слова Божьего. Франциск также представляет некий компромисс между увядающим католицизмом в Европе и Северной Америке и активно действующей церковью в развивающемся мире. Латинская церковь сильна, но ряд ее прихожан ушли в евангельские христианские секты. Франциск понимает проблемы католицизма перед лицом энергичного, зачастую фанатичного мусульманского мира и авторитарных государств, подобных Китаю. Как и иезуит, он также является носителем сильных миссионерских и просветительских традиций этого мощного ордена. Иезуиты привели католический авангард в западное полушарие. Миллионы американцев прошли обучение в их средних школах и в таких университетах, как Маркет и Джорджтаун. Примечательно, однако, что папа Франциск не присоединился к тем иезуитам, которые в прошлом веке были очарованы так называемой теологией освобождения, попыткой совершить невозможное – скрестить марксизм с христианством. Его христианство носит не столько политический, сколько личный и богословский характер, говорится в редакционной статье в газете Wall Street Journal. А вот как комментирует избрание представителя Латинской Америки главой Ватикана Майкл Шон Уинтерс, обозреватель газеты National Catholic Reporter. Думаю, что его избрание имеет прямую связь с сущностью Евангелия и является хорошей новостью для малоимущих. В Америке и в Западной Европе чрезмерное увлечение зажиточным существованием порой мешает нам воспринимать первоначальный смысл Слова Божьего. Но в Африке и в Латинской Америке, на континентах, где люди живут в отчаянной бедности, избрание папой аргентинцы имеет особое значение. Ватикане. С другой стороны, у Франциска I нет опыта работы в самом Ватикане. И хотя в бытность кардиналом он имел дело с несколькими конгрегациями, Рим для него чужой город. Существует опасность, что старая гвардия может ему сказать что-то вроде: «Мы не покажем тебе, где здесь ванная, если ты не будешь делать то, что мы хотим. Посмотрим, что будет дальше». Вместе с тем, не стоит забывать, что Хорхе Марио Бергоглио считается в Буэнос-Айресе очень сильным лидером. У него репутация решительного человека, и я подозреваю, что он получил от кардиналов мандат на то, чтобы покончить с рядом безобразий в Ватикане. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 14 марта в Петербурге британский актер и писатель Стивен Фрай, приехавший в Россию на съемки документального фильма о проблемах российского ЛГБТ-сообщества, встретился с депутатом местного законодательного собрания Виталием Милоновым. Встреча, по признанию ее участников, не принесла ни тому, ни другому удовольствия, подтвердив различия политических и общественных позиций Фрая и Милонова. Милонов, в частности, не верит в то, что в России есть подростки, которые становятся объектами насмешек и издевательств из-за своей гомосексуальной ориентации. Еще одно подтверждение того, что уровень знаний в российском обществе у ЛГБТ-движения остается чрезвычайно низким, обратно пропорциональным предрассудкам, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Для тех, кто в теме, то есть помнит, что Виталий Милонов стяжал сомнительную славу гея-борца, будучи автором скандального закона о запрете пропаганды гомосексуальности, сам факт этой встречи выглядит знаковым, ведь Стивен Фрай, открытый гей, был одним из первых, кто выступил против этого закона, назвав его авторов фантастическими чудовищами. Свою встречу с Милоновым Фрай описал в своем твиттере как грустную, заметив, что Милонов одержим темой Косово и считает либерал разрушителями Европы. При этом актер написал, что Россию он будет любить всегда, надеясь, что ее молодежь не позволит токсической смеси национализма и религиозного фанатизма себя разрушить. Милонов со своей стороны заявил, что Фрай приехал, чтобы его оскорбить, и обещал ежедневно молиться за него и его семью. Что ж, приходится констатировать, что встретились параллельные миры, никак не пересекающиеся ни эстетически, ни ментально, ни лексически. Да это и не удивительно. Ведь лексика, связанная с ЛГБТ, в России не слишком разработана. Именно поэтому организаторы международного правозащитного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок», который проходит в Петербурге с 2008 года, решили выпустить брошюру «Как корректно писать о лесбиянках, геях, бисексуалах и трансгендерах». Тираж 1000 экземпляров, аудитория, журналисты и все интересующиеся. Брошюра дает рекомендации, рассказывает, где журналисты делают основные ошибки, когда пишут на эту тему, предостерегает от речевой ненависти, а главное, каждое свое положение подкрепляет примерами и даже прилагает небольшой терминологический ЛГБТ-словарь. Интересно, что в качестве одной из самых распространенных лексических ошибок приводятся слова «гомосексуалист» и «гомосексуализм», вместо которых предлагается использовать «гомосексуал» и «гомосексуальность». Брошюра предостерегает от употребления слова «голубой» и вообще любых слов, отождествляющая гомосексуальность с цветом, а также понятие секс-меньшинства и словосочетание «нетрадиционная сексуальная ориентация». ЛГБТ-сообщество предлагает называть своих членов геями, лесбиянками, гомосексуалами. Видимо, журналистам с толерантным мышлением стоит прислушаться к этим рекомендациям.
Рассказывала петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Международный кинофестиваль «Бок о бок» впервые был проведен в Петербурге в 2007 году. Тогда же началась разработка просветительских издательских проектов, посвященных проблемам ЛГБТ-движения, рассказывает организатор фестиваля «Бок о бок» Гуля Султанова.
Издание просветительской литературы – это очень важная часть работы кинофестиваля. Начали мы с того, что издали брошюру на самую как бы важную тему вообще для движения равноправия. Это тема каминаута. Это сообщение представителей ЛГБТ-сообщества о своей гомосексуальности, бисексуальности или о трансгендерности. Не называется «Как сказать, как понять». То есть это брошюра как для тех, кто хочет сделать каминаут, то есть как это делать правильно, как подготовиться, в том числе подготовить свое окружение, как быть уверенным. И также брошюра «Как понять». Это для тех, кто хочет понять, ну и принять на отличающуюся сексуальную ориентацию или гендерную идентичность своего близкого человека. Это может быть родственник, это может быть коллега, это может быть друг. И вот эти брошюры, так сказать, «Как понять», мы шутим, что они расходятся вообще как пирожки, потому что это самое важное, самое актуальное вообще для всех ЛГБТ и для тех, кто их окружает. Мы подумали о том, что вот после того, как мы дали информацию людям о том, как сделать камин-аут, давайте узнаем вообще, сделали кто-нибудь камин-аут и как это было. Вторая брошюра так и называется «Истории камин-аутов». Это не выдуманные истории. Это не какие-то придуманные, да, это живые истории живых конкретных людей, которые дали свою фотографию, свое имя и рассказали, как прошел у них этот камин-аут.
Тут вот, похоже, есть расчет на такое встречное движение, что ли. С одной стороны, речь идет по большому счету о попытках ЛГБТ-сообщества и стремлении ЛГБТ-сообщества выйти из своеобразного общественного гетто и преодолеть собственные психологические проблемы, связанные с этим вот положением людей, которые чувствуют себя живущими в осажденной крепости фактически. С другой стороны, очевидно, есть и расчет на встречное движение со стороны общества, что вас поймут, оценят и примут как равных себе. Вы это встречное движение ощущаете или нет?
Абсолютно ощущаем это встречное движение. И, в общем-то, если бы его не было, да, кинофестиваль не мог бы работать вообще. Потому что работа кинофестиваля – это взаимодействие с большим количеством людей, внешних людей, с большим количеством площадок, организаций, каких-то представителей экспертного сообщества, с взаимодействием со СМИ. Если бы не было вот этого обратного движения, мы бы просто не могли работать, не могли развиваться. А фестиваль развивается достаточно успешно. Мы каждый год прибавляем новый город в наш гастрольный тур, увеличиваем количество посетителей мероприятий. Мы замечаем, что интерес к кинофестивалю усиливается. Почему люди, скажем, относятся негативно к ЛГБТ? Ну, потому что или они не знают ЛГБТ, у них в голове какие-то штампы сидят. Узнав больше, они проходят через некое такое психологическое эмоциональное как бы освобождение. Да? Им становится самим легче понять, принять других людей. Да? Это их родственники или кто угодно, или, может быть, они сами.
Как вы оцените уровень знаний и компетентности журналистов, которые пишут на темы, связанные с ЛГБТ-сообществом?
Ну, вы знаете, уровень достаточно низкий, но это не упрек, да, не упрек журналистам. Это, в общем, совершенно понятная ситуация, почему так все сложилось. Потому что в России совершенно нет никакого гендерного просвещения, вообще нет никакого сексуального просвещения в школах. Если вы никогда не сталкивались там с геями, с лесбиянками, с проблемами ЛГБТ-сообщества, то, в общем-то, ну, у вас нет доступа к какой-то нормальной информации, да, то есть книга, к сожалению, да, которая так или иначе затрагивает тему ЛГБТ, как сейчас даже вот просто под воздействием различных консервативных сил, их просто изымают из продажи. Просветительская литература просто уходит. Идея, да, создания этой брошюры была именно такая, чтобы тем журналистам, у которых нет времени, там нет возможности как-то углубленно изучить особенности там ЛГБТ-движения, они могли бы просто пролистать вот эти там сколько, 12-15 страниц, да, и узнать для себя какие-то основные положения, чтобы они рефлексировали над собственной гомофобией, которая, к сожалению, есть у всех. Да, она есть и у представителей ЛГБТ-сообщества. И вот эта рефлексия – это уже очень хороший старт. Старт для того, чтобы увидеть больше, понять больше и, соответственно, писать статью более объективно.
У вас в брошюре есть раздел «Корректная ЛГБТ-лексика» с пояснениями. Тут есть пара понятий, которых нет, скажем, в большом словаре русского языка, и может возникнуть спор при разговоре о верности произнесения. Скажем, понятие «гомосексуальность» – не гомосексуализм, «гомосексуал» – не гомосексуалист. Как вы будете продвигать правильное с точки зрения ЛГБТ-сообщества терминологию?
Язык – это очень живой организм, и язык, он отражает, естественно, какие-то общественно-политические процессы. Было бы странно увидеть слово «гомосексуал» или «гомосексуальность» в советской энциклопедии или там, например, сейчас в словарях, потому что это слово только начинает обретать свою жизнь. Именно потому, что есть люди, которым важно, чтобы люди ЛГБТ обладали теми же самыми правами, чтобы по отношению к ним не было никаких предрассудков, не совершалось насилие, да, чтобы не было призывов к изоляции, гетоизации и так далее. И так далее, да? И в течение времени, если движение будет сильным, если движение будет хорошо развиваться, то и, естественно, лексика будет у многих людей на слуху, когда начнутся какие-то положительные процессы, в том числе в законодательстве, если это вообще будет возможно в условиях как бы вообще политического развития России, то корректная ЛГБТ-лексика тоже найдет свой путь и в словари, и в энциклопедии. Аргументация вполне ясная и четкая. То есть гомосексуал, так же, как и гетеросексуал. То есть если это равенство, значит равенство в языке. Если мы наделяем каким-то патологическим, каким-то характером слова, то мы говорим гомосексуалист. И наши оппоненты это очень хорошо понимают. Они никогда не скажут гомосексуал, например.
Запустим рубрики «Сегодняшний факт», над которой 14 марта я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяной Вольской, была организатор ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» Гуля Султанова. Вот так обстояли дела в четверг, 14 марта 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.org, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду, чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.